Мы продолжаем изучать Слово Божие, послание к Колоссянам. Мы в прошлый раз рассматривали вопрос молитвы. И я хотел бы, чтобы сегодня в продолжении вот этой вот темы мы посмотрели на следующие тексты. Давайте мы вместе с вами откроем 4 главу Колоссянам, прочитаем прошлый раздел и сегодняшний раздел. Со второго стиха. «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Молитесь также и о нас, чтобы Бог открыл нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать. Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». Вот когда я себе представляю наш мир, уточню, греховный мир, он мне похож на подводную лодку, в которой люди дрейфуют, и от них, в принципе, ничего не зависит. Ни течение, в котором они находятся, ни направление, куда они движутся. Точно так же, как от них не зависит вращение Земли вокруг своей оси, вокруг этой огромной орбиты, его пребывания в этой вселенной. Но здесь, в этой подводной лодке, люди копошатся, устраивают свою жизнь, словно они будут вечно здесь. Апостол Павел ясно понимал, что этот мир обречен. И вот он, находясь также в подводной лодке со всеми другими жителями или обитателями, его еще заперли в определенный там трюм, да, вот и закрыли. И он понимает, что людям нужен путь, чтобы оттуда выйти. Нужно спасение. Это спасение уже готово. Есть определенная дверь, по которой люди могут оттуда выбраться. И вот чем он озабочен? Его сердце преисполнено желание, чтобы благая весть о Спасителе Иисусе Христе как можно больше достигла людей, чтобы они могли оттуда выбраться, из этого замкнутого пространства, из этого безнадежного, да, вот, топтание жизни, этого замкнутого круга, чтобы они могли обрести мир, покой, прощение, вечную жизнь с Господом Иисусом Христом. И вот посмотрите, он говорит, молитесь обо мне, молитесь о нас, о служителях, для того, чтобы Слово Божие распространялось, чтобы мы проповедовали тайну Христову. Для всех людей она не является чем-то открытым. Никто не выйдет, допустим, вечером, да, и в какой-то звездный такой красивый безоблачный вечер или ночь, и посмотрит на небеса и посмотрит там тексты Писания, там Вифлеем, например, а потом Иерусалим, потом Голгофа, потом Иоанна 3:16, потом Деяния апостолов. И весь мир религиозный мог бы читать и думать, только христианство, путь истинной жизни, только в Иисусе спасение. Этого нет. Это подобно на какую-то шахту, где нужно просто углубляться, копать. А если у тебя еще нет инструмента, чтобы все это делать, ты не достигнешь этого. И вот Дух Святой – этот инструмент. И Павел знал об этом. И этот инструмент, и Дух Святой, и молитва, они вместе продвигают вот эту вот истину для спасения людей. Более того, Павел переживал, он понимал, что он человек. И в силу разных обстоятельств, под давлением, в которых он находился, возможно, он чувствовал внутри себя, что есть искушение изменить Слово Божие. Молитесь обо мне, чтобы я проповедовал Слово Божие, как мне должно. Вот есть Слово, и есть его четкое, единственное понимание, каким оно должно быть. И я хочу его так проповедовать. Есть разные люди, которые, может быть, услышав ту или иную весть, не примут ее. Есть те, которые, может быть, легкомысленно примут. Может быть, есть те люди, которые, для которых это будет оскорбительно. И вот здесь появляется искушение упростить, смягчить, полить чем-то, каким-то таким сладким сиропом, чтобы человек взял, скушал, проглотил и потом только. Но мы видим Павла, бескомпромиссный, прямой, честный, искренний, любящий Господа человек. Молитесь, чтобы Слово Божие распространялось, и чтобы проповедь Евангелия достигала людей. Итак, Павел закрыт, у него нет доступа. У него нет доступа к церквям, у него нет этой свободы. Что он говорит? обращаются к церкви. Вы на свободе? Вы на свободе? И вот наш раздел сегодня. Мы будем говорить о том, как нам правильно относиться к неверующим людям. Павел использует это слово, неверующие, заменяет его традиционно в тот период, обращались или, говоря о неверующих, говорили как внешние. Люди, которые вне церкви, извне, не принадлежащие церкви. Не знаю, было ли для них это обидно или нет, но вот этот термин был среди верующих, и это было понятно, о ком идет речь. Кстати, это один из таких мощных ударов по монашескому такому, знаете, затворничеству, когда люди, убегая от этого греховного мира, от его влияния и растления, прячут себя, чтобы не соприкасаться с миром. Так вот, это один из тех текстов, где словно Павел вот, видоизменяет, да, или по-другому сказать, слова трактует, Христовы слова. Вы свет миру и вы соль этому миру, этой земле. Поэтому будьте в контакте, влияйте на них, а не убегайте. Ведите их ко Христу, а не мешайте им прийти ко Христу. И вот Павел здесь говорит, с внешними обходитесь. Мы не сможем избежать контакта с неверующими людьми. Хотим мы или не хотим. Вот, но в наших руках должно быть правильное снаряжение, как с ними общаться. Благодаря тому, как мы с ними общаемся, люди либо видят Христа и церковь, и ценность, либо они закрываются и говорят, или думают, может быть, сами в себе, что мне это абсолютно не надо. Итак, друзья, мы рассмотрим с вами три таких наставления, которые апостол Павел в этих стихах с 5-6 стихи дает, как нам относиться или как нам жить среди неверующих и влиять на этих людей. Итак, первое. Павел говорит, живите благоразумно среди неверующих людей. Живите благоразумно. Греческий язык очень сильно помогает, и я думаю, что придаст красок вот этому тексту. Я посмотрел, что в нашем переводе есть что-то такое, что, конечно, пресновато и суховато, но вот всегда оригинал, он точен и более конкретен. Буквально здесь сказано, жить мудро. Живите мудро. Не просто живите благоразумно. Вот некоторые люди думают, что жить благоразумно, это значит понимать с неверующими людьми, где расставлены какие-то ловушки, и удаляться от них. Частично это правда, но не вся. Вот этот мир, как и мы раньше, мы не знали, что у верующих людей есть средства, есть какие-то крючки, есть какие-то приманки, чтобы привести человека ко Христу. И они получают это снаряжение, участие Слова Божьего. И Павел был мастером. Вот я хочу, чтобы мы сейчас обратились к тому личному свидетельству апостола Павла, как он мудро жил. Может быть, вы так живете? Практикуйте, не ослабевайте, приобретайте какие-то новые ценности, стандарты, увеличивайте свою жизнь или умножайте эту жизнь, влияйте на людей. Но послушайте, как Павел говорил о себе, как он мудро имеет общение и влияние на людей. 1 Коринфянам 9 глава с 19 стиха. Знакомый, очень знакомый отрывок. Я думаю, очень уместно будет нам его сейчас прочитать, чтобы в этом контексте благоразумия или мудрости по отношению к неверующим людям мы увидели. 1 Коринфянам 9 глава с 19 стиха. Смотрите. «Будучи свободен от всех, я всем поработил себя». Будем чуть-чуть останавливаться. Павел показывает, что у него есть свобода, он никому ничем не обязан. Но он понимает, цель моей жизни, она определенна. Я Христов слуга. Я его раб. И поэтому, будучи свободен от всех и от всего, я всем поработил себя. Другими словами, я ограничил свою личную свободу. У меня есть мои ценности, мои представления, мои предпочтения, любовь к чему-то, к пище, к питью, к погоде, к климату, к одежде, многим вещам. Но я понимаю, вокруг меня огромное количество разных людей. И будучи вот таким заведенным моторчиком, да, он не сидел на одном месте. Он то в одном месте был, то среди иудеев, то, сейчас мы почитаем, то среди язычников. И он понимал, моя цель – достигнуть их. И вот он говорит, первое, я включаю эту мудрость, я ограничиваю свою свободу. Я ограничиваю свободу. Потому что некоторые люди говорят, туда не пойду, с теми людьми общаться. Ты видел, какая там компания, или вот как они одеваются, или что это вообще, какое у них прошлое или настоящее? Ну, возможно, правы. Но это не в случае Павла. Когда он говорит, мудро относитесь с внешними, то мы видим, что он сам так делал, сам так поступал. Я почитал здесь в этих стихах, 7 раз он использует слово «чтобы». Или дабы в нашем тексте. У него была цель. Он не просто, собирал себе какой-то послужной список, чтобы обойти там на повороте апостола Петра и сказать, смотри, сколько людей я привел ко Христу, а сколько ты. Он говорит, я никогда не строил на чужом основании. Я хотел заново вот эту целину вспахивать, сеять туда семя. Бог взращивает, дает свой плод, но я тружусь. Вся эта огромная команда работала на одну цель, чтобы из подводной лодки как можно больше людей вытащить из этого рабства и дать им свободу жизни в Иисусе Христе. Так, смотрите, я всем поработил себя, чтобы больше приобрести. Если вы думаете о том, как больше приобрести, нам нужно думать о нашей свободе. Может быть, какая-то наша мнимая свобода, очерчена нашими линиями и кругами, запрещает нам выйти за рамки наших собственных традиций и убеждений. Возможно, у каждого из нас есть какие-то стереотипы. Возможно, люди, которые сквернословят, мы думаем, это я не переношу это хамство. Я знаю, есть некоторые христиане, которые говорят, пожалуйста, в моем присутствии не выражаться. Какой великий перец заявил это? В моем присутствии не выражаться. Что за ваше присутствие? Сколько раз ты сам выражался? До уверования, может быть, даже будучи верующим, когда ты молотком по пальцу себя ударишь или еще что-нибудь. Понимаете, вот есть люди, которые думают, что они стерильные во всем. И вот только со стерильными они будут общаться. Когда сядут за столом, откроют Писание, будут беседовать мирно, вот вопрос, ответ, выслушать, все будет деликатно. А что с грубыми людьми? Разве они не имеют права на спасение, на прощение? Будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы приобрести. Павел не брезговал войти в какую-то вонючую, не знаю, там, таверну, да, или куда-нибудь, и где-нибудь в каких-то таких местах быть. Мы знаем, что Христос соприкасался с блудницами, за что его осуждали эти стерильные люди, у которых были свои рамки, свои границы. Так вот, Павел ученик Христа, а мы ученики их обоих. Будучи свободен от всех, я поработил себя, чтобы больше приобрести. И вот он перечисляет. Для иудеев был как иудей. Чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных, чтобы был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Вы понимаете, о чем Павел говорит? Когда я оказываюсь в культуре моих сродников, евреев, которые знают Писание, мне есть о чем с ними говорить. Я открываю Слово Божие, и я с ними общаюсь. Нужно одеть еврейскую бейсболку, я ее одену. Нужно какой-нибудь жест сделать, как они делали во время молитвы. Я это сделаю. Я вхож к ним. Многие люди сегодня сказали бы, ну, лицемер. С одними он такой, с другими. Что угодно можно говорить. Вот где был секрет силы и успеха благовестия апостола Павла. Вот в самом начале этим ключиком он открывает мудрость. Я ограничил свою свободу. Да, может быть, мне в чем-то неприятно, но я ограничил, и у меня есть цель, чтобы больше приобрести. Вы помните, когда не свойственно Павлу было, когда он наставлял другие церкви, что закон Моисеев с его традициями, которые исполнил Христос, и к ним больше нет смысла возвращаться. В плане субботы, наблюдать, когда там последний лучик солнышка спрячется, отцеживать там пищу, фильтровать воду и многие другие заморочки для спасения не имеют никакого смысла. Когда ему Иаков предложил, говорит: Павел, слышали о тебе, что там ты вроде бы, репутация тебе какая-то такая, возьми-ка сделай вот в храме, помните, 21 глава Деяния, после чего Павел оказался за решеткой, вот, и вот это был старт, то, откуда сейчас он пишет это письмо, он уже 4 года был в заключении, это привело его к заключению, но, будучи апостолом, он послушал не апостола. Иаков не был апостолом. Иаков, брат Иисуса Христа, который написал послание. Он не был одним из 12. Мы видим сердце Павла, характер Павла. Если обо мне такая молва, хорошо. Павел что сделал? Сам постригся там. Кто-то был пострижен. Пришли они в храм, сделали ритуал. Все то, что нужно было сделать, они сделали. Это был переломный момент. И Павел понимал, это ценно в глазах людей, чтобы вы понимали, я не враг Моисея, я вырос на его учении, я люблю Слово Божие, я научаю всех своих учеников Слову Божьему, потому что не было еще Евангелия, не было тех посланий, которые мы сегодня читаем. Они жили Ветхим Заветом. И вот здесь апостол Павел проявляет величайшее почтение к той группе людей, с кем он находился. Если его приглашали в гости, то Павел из тормозка своего узелка не доставал нарезанное сало с цибулькой, да, вот такое вот, чтобы там ароматы такие были, сказали, ты чё? А что чё? Немощные в вере, слабо вам, да, вот покушать такое, Бог отменил все это. Нет, он не раздражал людей. Если вы не едите, я не буду есть. И тогда, когда он оказывался в языческой культуре, помните, Галатам, например, вот Петру там чуть-чуть не хватило вот этой вот мудрости. Там он проявил хитрость или лукавство. А вот Павел мог поесть с ними и жареной свинины, и шашлычок, и что-нибудь такое, то, что, допустим, многие еще не готовы были к этому. Одна цель. И он понимал, если ты под законом еще, я буду уважать тебя. Я не буду критиковать тебя. Если ты чтишь, что сейчас наступила суббота, хорошо, мы вместе с тобой поклонимся Богу, поблагодарим Его за ушедший день и начнем праздновать субботу. Но он не просто вот так сидел. Он влиял на этих людей. Поэтому он и пишет, чтобы приобрести. Чтобы приобрести. Дальше. Для чуждых закона. Как чужды закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Мы понимаем, что чуждые законы – это те, кто, для которых авторитет Писания Ветхого Завета не имел никакой силы, никакого смысла. И для меня самая яркая иллюстрация, где мы можем видеть апостола Павла в другой культуре – это Афины. Помните, Деяния 17 глава? Понаблюдать бы за этим человеком со стороны, чтобы была тогда видеотехника. Просто уникальнейший человек был. Ни одной минуты не терял времени для того, чтобы вот его радар работал. Как кого зацепить, где кого куда привести, чтобы с ним поговорить. И он знал, что в Афинах есть центр, где собираются все ученые, где собираются все философы, где любят узнать, помните, что-то новенькое. Узнав одно, люди не удовлетворялись этим, они понимали, надо еще что-то узнать. Может быть, новый какой-то философ появится, еще что-то скажет, то, чего мы раньше не слышали, какую-то ценность. Вот чем они жили. И здесь появляется Павел, говорит, я вам кое-что хочу сказать. И обратите внимание, если бы он открыл Ветхий Завет и читал там псалмы или, не знаю, пророка Исаию или каких-то других, люди бы сказали, ты кто и какое это отношение имеет к нам. Он проиграл бы. Они бы сказали, у нас есть свои ученые, свои книги, это для нас более ценно. Что делает Павел? Вот где его мудрость. он вовлекает людей в беседу, в то, что им было понятно. Они верили, что есть Творец. И Павел с ними шаг за шагом начинает их вести, вести к Иисусу Христу. И мы помним, что как только Павел сказал об Иисусе Христе, о покаянии, о воскресении из мертвых, о грядущем суде, люди сразу здесь воспротивились, перестали его слушать, кто-то там к нему примкнул, но смотрите, цель достигнута. Он посеял Слово Божье. Он сделал это. Какая-то группа вокруг него образовалась, там появились верующие люди. Там даже имена их названы. Если вам интересно, почитайте. Так смотрите, где бы ни был Павел, он понимал, я хочу для всех сделаться всем. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для слабых людей, возможно, это те, кто не попадал ни в одну из категорий, ни философов, ни ученых, ни богословов Ветхого Завета. Люди, которые, возможно, были физически слабы, возможно, которые были в социальной какой-то части, ну, на обочине, кто с ними не общался. Павел достигал их. Друзья, это мудрость. В этом мудрость. Но этой мудростью должно двигать желание приобрести. Вот почему он говорит, общаясь с внешними, проявляйте мудрость. Для всех я сделался всем, чтобы, по крайней мере, спасти некоторых. Это делаю для Евангелия. Очень интересно. Он здесь Евангелие словно личностью обозначает, чтобы быть соучастником его. Иногда Бог посылает в нашу жизнь специально людей. Иногда это попрошайки. Иногда это те, кто приносит к нам какую-то рекламу, стучат в дверь домой. Иногда это люди на заправке. Иногда это случайные пассажиры в транспорте. Иногда это люди в очереди. Иногда вот все Бог делает таким образом, чтобы был какой-то контакт с ними. Вот когда мы не думаем об этом, то мы исполнены какой-то трудности. Мы не знаем, как с ними говорить, и вообще нужно ли с ними говорить, и приходит ли вообще такая мысль в голову. У нас есть соседи, у всех есть соседи. И вот с ними нужно обращаться благоразумно, или в нашем тексте мудро. Во-вторых, пользуясь временем, или назовем эту часть «жить», не упуская возможности благовествовать неверующим людям. Мудрость толкает к тому, что у нас есть определенное время, и нам нужно жить, не упуская возможности, чтобы им благовествовать. Павел пишет, пользуясь временем. Очень интересно, буквально в греческом языке сказано «выкупать время». То же самое слово, или эту фразу мы находим в Ефесянам 5:16, где Павел говорит, дорожите временем, потому что дни лукавы. Помните, да, это выражение? Вот дорожите временем и пользуясь временем, это одно и то же слово, сочетание. Наши переводчики по-разному перевели, но в оригинале сказано, выкупайте время. Другими словами, я думаю, Павел сам придумал эту фразу. Он показывает то, что вы бы пришли на рынок, это рыночный термин, и все, что вам нужно было бы выкупить, если бы это было на полочке что-то ценное, выкупайте это время. Деньги приходят и уходят. Потерявший деньги снова может приобрести. Но потерявший время его никогда не вернет. Вот вчерашний день, друзья, он ушел в историю. Он никогда в жизни нашей больше не повторится. Не повторятся встречи. Не будет ничего из того, что было. А тех вдохов, выдохов, тех, может быть, мест, где вы были. Нога ваша точно туда не станет с таким же оттиском, как это было. Объятие ребенка, взгляд, слово. Вот все, что было в деталях, никогда не повторится. Встреча с людьми в то же самое время никогда не повторится. Так вот, развивая эту мысль, выкупайте время. пользуйтесь временем, вот сейчас. Вот вы пришли, было такое, когда вы приходите на рынок что-то купить, и думаете, будет дешевле, или в другой раз куплю. Потом приходите, нету. Либо человека нету, либо товара нету. А может быть есть, но уже другой, или дороже. Или еще чего-нибудь там, и думаете, вот что зажал, или что, ну была же возможность. Вот что-то похожее апостол говорит о времени, что нужно им эффективно пользоваться. Я вспомнил, как сам наш брат Моисей в 89-м псалме, один из первых псалмов, который считать можно псалмами, да, говорит, научи нас так исчислять дни наши, чтобы нам приобрести что? Сердце мудрое. Вот этот старейшина, он понимал, нам нужно правильно относиться к времени. И чтобы правильно к нему относиться, нужно учиться этому. А когда научимся, его нужно мудро использовать в нашей жизни. Есть люди, убиватели времени. Да, вот кто-то думает, как убить время? А есть такие, которые свое время убивают и чужое. Мешают другим. Так вот, как раз-таки это не про апостола Павла и не про нас должно быть. Как убить время? Мы должны очень мудро относиться к времени, подаренному нам Богом. Это огромная ценность. Я думаю, ни одного из нас не найдется в том, чтобы Бог нас не обличил. В том, что есть эпизоды в нашей жизни, когда мы его на самом деле прожигаем. Бесполезно. Бесцельно. Глупо. Иногда греховно. Которая никогда больше не вернется, чтобы что-то исправить. Я думаю, поэтому есть причины. Причины, по которым у нас это все происходит. Что касается нашего Господа. Вы помните, сколько времени Он прожил? Короткие 33 года. И последние 3 года Его жизни. Это был плотный график Его жизни, когда Он знал цену каждой секунде. Иногда люди пытались управлять ему. Он говорит, еще не пришло что? Время мое. Иногда он мог сказать, доколе есть день, делайте, потому что приходит ночь, когда никто не может делать. Он говорил о возможностях. Вот есть возможность, делайте. Нет возможности, или она уйдет, и ее не будет. И потом он молился и говорил отцу, отец, пришел час. Вот эта минута, вот эта точка. Я здесь. Я в Гефсимании. И потом на кресте он говорит, стрелки сошлись. Совершилось. Жил этим. Помните, в Ветхом Завете пророки говорили, Исаия в частности, ищите Господа, когда можно найти его? Это речь идет о времени. Есть эпизоды, когда Бог близок. Призывайте его, когда он рядом, когда он близок. И есть время, когда он может быть далек. Это касается неверующих людей. Я не буду долго говорить об этом, просто намекну, чтобы мы понимали. Помните, сколько у людей со Христом было разных встреч? Кто-то говорит, я потом пойду. Кто-то говорит, я подумаю. Кто-то еще какие-то там отговорки говорил, чтобы следовать за ним. И ни об одном из них мы не встречаем дальше, что они догнали Христа, примкнули ко Христу, стали частью его команды. Они уже давно в вечности, эти люди. Вы знаете, о чем они больше всего сожалеют, если они не уверовали? Об упущенном времени. Их спасение было так близко. Они слышали уста самого Господа, видели его глаза. И я думаю, самый страшный будет вот огонь в аду для совести человека, это упущенная возможность. Да, вы сейчас подумайте, ну если ты не избран, то какая тебе разница, возможность, невозможность. Я не об этом. Я хочу, чтобы мы адекватно воспринимали нашу ответственность. Бог с нами не играет. Есть то, когда можно услышать, сегодня время благоприятно, сегодня день спасения. Иногда Бог подходит так близко к человеческому сердцу. Человек понимает, что вот-вот сейчас что-то особое, Бог стучит в мое сердце, какое-то решение, возможно, к покаянию, возможно, призыв на служение, возможно, Господь побуждает, не знаю, наладить с кем-то отношения, от чего-то избавиться или наоборот что-то принять в свою жизнь. И когда человек игнорирует это время, вот тогда может быть тишина, и тишина надолго. Это может быть серьезнейшей проблемой. Вот почему Павел говорит: выкупайте время. Я вчера тоже полистал некоторые утверждения Джонатана Эдвардса, один из величайших американских богословов, писателей, мыслителей, философ и вообще Божий человек, которым до сих пор восхищаются в той местности, где он жил. Смотрите, юноша, который в 17 лет пришли ему такие мысли, можете прочитать в интернете, есть его резолюции или тезисы, там их, по-моему, около 70, некоторые из них повторяются, вот. Но в 17 лет этому парню пришла вот такая мысль. Он говорит: я слышу от пожилых людей, которые уже почти умирают, и говорят: если бы вернуть жизнь назад, и мое время назад, я бы изменил это и это. И он говорит: а я хочу прожить жизнь свою так, чтобы в конце своей жизни сказать: я ничего не хочу менять. Потому что каждый день, каждый час моей жизни не были пустыми, бесцельными, бессмысленными. И вот он в эти 17 лет пишет резолюции, которые растягиваются, да, на несколько лет. Каждый год он что-то добавлял. Вот то, что касается времени. Он говорит: решено не терять ни единого момента жизни, но извлекать из всякого мгновения максимально возможную пользу. Дальше он говорит: решено не делать ничего, что побоялся бы сделать в последний час своей жизни. Он всегда жил между рождением, да, как некоторые говорят, мы живем между двумя больницами. Сначала в роддоме, а потом уже при смерти, когда там, не знаю, поставят нам диагноз. Вот он жил между двумя этими больницами, между двумя этими точками, как и мы с вами. И он понимал: Бог мне не открыл, когда мой последний день. Возможно, я сегодня умру. Как из пуритан, кто знает, проповедовали и говорили: я проповедую, как умирающий умирающим. Возможно, это моя сегодня последняя проповедь. Возможно, ваша сегодня последняя проповедь, которую вы слушаете. Слушайте и принимайте к сердцу это. Жизнь наша от нас не зависит. Дорожите временем, выкупайте это время. Так вот, время, которое нам подарено по отношению с внешними, оно подарено для того, чтобы оно было эффективным. Вы помните из своей жизни эпизоды, наверное, такие, когда вы понимали, вот встретились с одноклассником или с соседом, и было достаточно времени, может быть, собачку выгуливали, может быть, где-то в очереди или еще там у подъезда постояли, поговорили. И внутри чувствовали: ну заговори с ним о Боге. Потом: а, я спешу. А человек вроде бы стоит и готов был дальше стоять. И потом узнаете, что через день или через неделю человек умер. И внутри такое ощущение, вот чувство предательства. Да, вот, Господи, ты создал эту ситуацию, я ее просто упустил. Бог работает через церковь свою. Может быть, человек покаялся, может быть, другой какой-то человек на пути у него появился, может быть, еще каким-то Господь образом достиг его. Но что касается нас, есть такие ощущения. Я тоже не буду вдаваться в подробности. У меня были, наоборот, такие случаи, когда Бог посылал меня в те ситуации, когда я был таким вестником перед смертью человека. И достаточно долго и много мог рассказывать Евангелие. И были эпизоды, когда малодушничал. Когда понимал: не сейчас. Этот человек, ну, возможно, но ему не надо и неуместно. Выкупайте время. Выкупайте время. И третье. Павел говорит: живите с правильной речью. среди неверующих людей. Живите с правильной речью. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Вот здесь три грани правильной речи. Во-первых, речь должна быть благодатная или дословно. Речь наполнена благодатью. Если мы посмотрим какие-то параллельные тексты, которые говорят о речи, то тот же Павел в Ефесянам в 4 главе говорит, что никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, помните? А только доброе и дальше для назидания, чтобы доставляло благодать слушающим. Вот эта речь с неверующими людьми, она должна быть доброй. Тот же Эдвардс, если вы почитаете, у него в резолюциях его есть то, что я стремлюсь к тому, чтобы никогда в своей жизни не порочить ничье имя, никогда не унижать ничью репутацию. И вот это вот юноша понимал, насколько слова имеют огромную силу. С одной стороны, жизнь, Павел говорит, живите мудро. Может быть, эти неверующие люди, которые наблюдают за нами, они никогда не захотят с нами разговаривать, но они увидят жизнь, они увидят мудрую жизнь. Но когда они захотят услышать, или, по крайней мере, мы откроем уста наши, то наша речь, она должна быть, во-первых, благодатной, доброй, нежной, созидательной, конструктивной. Есть немало негативных примеров на этот счет, когда люди с надменностью или с грубостью или с хамством относятся к неверующим людям. Чуть попозже об этом поговорим. Дальше апостол говорит, речь должна быть приправлена солью. Я обратил внимание на слово «приправлена». Речь не должна быть соленой, там должна быть приправа соли, разбавлена солью. Потому что соль в чистом виде, она вот, ну скажем так, не всегда уместна. И знаете, пересоленная пища, она больше отторгает, чем наоборот вызывает вкус. Вот здесь речь должна придавать вкус. Что это практически? В этой речи должен быть смысл. Когда мы общаемся с людьми, кроме того, что у нас лексика должна быть добрая, то там должен быть смысл, о чем мы говорим и как мы говорим. Если вот в этой речи нет конструктива и какой-то сути, то это пустая болтология, которая похожа на какую-то философию. Можно говорить в споре о каких-то доктринах, о инопланетянах, о всем чем угодно. Но если в этой соли не будет, в этой речи не будет соли, которая приведет ко Христу или будет вести ко Христу, то мы не достигнем. Это говорит Дух Божий через апостола Павла. Нам нужно проверять свою жизнь. Наш богословский ресурс благовестия. И третье, что интересно, Павел говорит, кроме того, что речь наша должна быть благодатной, приправлена солью, наша речь должна быть наполнена знанием. Смотрите, чтобы вы знали, как отвечать каждому. Вот это слово «знали», оно немножечко тоже ускользает от буквального понимания, как будто бы должна быть какая-то информация. Да, это так, но в этом случае это не гносис, слово как знание, а слово, в котором мы сегодня имеем слово «идея». Вот этимология этого слова «эйдо» – «видеть», «знать», «понимать». То есть у нас должна быть вот мудрость, как в жизни, так и в словах. То есть знать, кому сказать, что сказать, как сказать. Хорошо, когда речь благодатная, когда она приправлена солью, но она должна быть еще знанием. И вот, смотрите, круг замкнулся. Живите мудро и говорите с мудростью, зная, что сказать и как сказать. Вот нож или камень, или молоток, или какие-то приборы, да, они должны работать в соответствии с тем назначением, для чего они существуют. Если муха сядет на ваш монитор компьютера, то ее лучше согнать там полотенцем или хлопнуть ее полотенцем, да? Но если у вас будет под рукой молоток, вы тоже можете ее хлопнуть. Но последствия будут другие. Вот в общении с людьми иногда такое же происходит. Например, если у вашего соседа или родственника неверующего умирает там близкий человек, и вы говорите, ну, бабушка уже прожила столько лет, уже давно было ей пора. Может быть, это и правда. Но с этой бабушкой, у этого человека целая история жизни. И для него то, что ушла бабушка, это не просто возраст ушел, а ушла личность. Или взять библейский текст и говорить, ну, там дом сгорел. Все содействует ко благу, брат или сестра. Все, ну, ты же знаешь, Бог вот так сказал. Это да, правда. Но, возможно, не нужно сейчас это говорить. Может быть, он сам поймет и потом скажет, что это было ко благу. Вот здесь, может быть, нужно какое-то слово утешения. Так вот, в благовестии что-то похожее. Когда нужно знать, что сказать, кому сказать и когда сказать. Павел был этим примером. Для меня лучший пример – это Господь Иисус Христос. Вот два эпизода, которые следуют друг за другом. Помните встречу Христа с Никодимом? Перед ним ученый, я назову опять это, этим словом использую, стерильный человек, который не прикасается ни к самарянам, ни к мытарям, никому. Он упакован в такую обертку, да, вот фарисеев, это человек, который был в Синедрионе, и мы знаем все его регалии, послужные списки. И у него встреча с Господом. И Господь работает с ним. Он говорит ему то, что ему понятно. Он не говорит ему, дай мне воды попить. Почему? Он бы не понял, возможно. Может быть, он понял, что он пить хочет, но как бы дальше разговор. Или давай выйдем на балкон, постоим, посмотрим, как вот ветер дует. Потом начал ему о Духе Святом говорить. Он ему знал, что сказать и как сказать. Вот это слово сюда подходит. Это слово сюда подходит. И он достиг этой цели. И он Никодиму распаковал, он вернул его в Ветхий Завет, он показал ему шест, на котором Моисей сделал, помните, этого змея, чтобы всякий верующий, который смотрит на него, уверовал. Потом он говорит, ибо так возлюбил Бог мир, Иоанна 3:16, то, что мы знаем наизусть. Все это он его к этому подвел. И потом следующая встреча. Почему Иоанн это написал? Почему одна встреча за другой следует, и они контрастные? Вот так как между одной больницей и другой больницей мы живем, так вот между одним грешником, суперправедным, самоправедным и крайне низкой, вот мы с вами где-то обитаем между ними. И Христос встречается с женщиной, а смотрите, он вышел за границы. За границы дозволено. Ученики удивились, что он с женщиной разговаривает. Один на один. И с какой женщиной? Самарянкой. А они еще не знали, что у нее было 5 мужей, и та, с кем она живет в этот момент, и не муж ей. Они вообще бы там подавились той едой, которую принесли. Но это не в случае Христа. Он общался с ней, чтобы достигнуть ее. И он с ней говорил на ее языке. Он знал, что сказать и как сказать. Вот там нужно было сказать, дай мне воды. Там нужно было сказать, иди позови мужа своего. Там нужно было ей начать говорить о поклонении. Вы помните, чем закончилась история? Достиг Христос ее? Да. Она говорит, знаю, что придет Мессия. Это тоже многого стоило бы увидеть вот эту вот встречу и диалог. Он говорит, это я, который говорю с тобою. Представьте себе, вот эта лотерея. Идите Вот, вот евангелист, помчалась сразу, говорит, идите, посмотрите, не со Христом ли я встретилась. Вот чем жил Христос, чем жил Павел. Друзья, вот этот путь, который в своей простоте показан нам сегодня, как мы должны жить, соприкасаясь с неверующими людьми. У нас должна быть мудрая жизнь. Пусть они наблюдают за этим светом. Пусть они говорят, это, может быть, странные люди, но я знаю, почему они не курят, не пьют. Не потому, что у них там язва. Потому что Бог изменил их жизнь. Я знаю, почему у них дружная семья. Не потому, что у них совместно нажито имущество, боятся развода, чтобы не делить это. Потому что их изменил Христос. Может быть, они не так скажут. Возможно, они захотят сблизиться и узнать этот секрет. А возможно, мы сами выйдем за границы этого и начнем с ними общаться. С иудеями, как иудеи, с подзаконными, как подзаконные, с незнающими закона, как незнающие законы, с немощными, как с немощными, для того, чтобы приобрести. Друзья, если Господь позволит, в следующий раз, я понимаю, это очень обширная тема, я понимаю, что мы не сможем уложиться во все это, я хочу, чтобы в следующий раз мы поговорили о препятствиях для благовестия. Почему христиане молчат? Вот причины, по которым вот у нас не получается. Их достаточно, чтобы нам снова у них услышать, и, возможно, чтобы Господь что-то сделал в нашей жизни, чтобы мы изменились. Но мы должны помнить, все мы в одной подводной лодке под названием «Земля». И нам нужно не трюмы чистить, красить палубы, мыть окна, хотя это не мешает, но не эта цель. Цель церкви – указывать путь через один узкий люк, который называется Христос. Поэтому для нас нужна мудрая жизнь, правильные слова. Нам нужно правильно использовать время, данное нашим Господом. Всегда помните, история наша закончится. Когда мы будем на небесах, не будет лучшего счастья, когда кто-то из людей подойдет, обнимет и скажет спасибо тебе, что ты указал мне путь на этот люк, из которого я вышел. Указал мне на Христа. Ты вышел за зону твоего комфорта. И ты рассказал мне. Возможно, будут люди жалеть всю вечность. Мы не знаем, которых тоже слышали, но отвергли. Но нам нужно жить этой мыслью. Мы хотим быть верны Христу во всем, в этом деле. Мы не монахи, которые закрылись, мы брезгуем и пренебрегаем этим миром. Мы активные служители, труженики на Божьей ниве, чтобы Царствие Божие распространялось. Вот в этом наше призвание, в этом ресурс. Дело за нами. Пусть Господь поможет нам в этом. Давайте помолимся. Отец наш, мы благодарны Тебе, что у Тебя есть научение для нас. И благодарим Тебя, Господи, за тех верных людей, которые однажды вышли из этой зоны комфорта и достигли общения с нами, чтобы в наши уши вложить Твои слова. Те люди, которые ограничили свою свободу и свое время посвятили, чтобы молиться, чтобы благовествовать, чтобы проповедовать, чтобы достигать неверующих людей, чтобы приобрести для Христа как можно больше людей. И мы благодарим Тебя, и я лично благодарю Тебя, Господи, за этих людей, которых Ты посылал в мою жизнь. Для меня это огромное благо. Огромное благо за тех братьев, которые проводили часы и время со мной, чтобы учить меня этим истинам. Я благодарю Тебя, Господи, за каждого из них. Пусть наша жизнь будет исполнена вот этой вот мудростью, о которой Ты говоришь в Слове Своем, чтобы мы также ценили, дорожили временем, которое является Твоим даром, бесценным даром для нас, чтобы мы могли каждую возможность, которую Ты даришь нам, Господи, могли благовествовать. Также работы с нашими сердцами, чтобы от избытка сердца говорили наши уста, чтобы речь наша была благодатной. чтобы она воистину была со смыслом, приправлена солью, чтобы наша речь была красивой, со знанием и мудростью, чтобы мы знали, что говорить, как говорить, кому говорить. Учи нас этому, Господи, делай нас Твоими учениками, чтобы вместе с апостолом Павлом мы могли сказать, что мы стремимся быть соучастниками Евангелия, чтобы в этом прославился наш Искупитель. Мы поклоняемся Тебе и благодарим Тебя, что Ты с нами. Честь Тебе и хвала во имя Христа. Аминь.